Я работаю в таком учреждении, в котором находятся дети с поражением центральной нервной системы, с заболеваниями легких, врожденными уродствами, врожденными пороками развития. И поверьте мне на слово, мы собираем анамнез и материнский, все эти дети родились от мамы, которая курила в обязательном порядке, и основная масса из них еще и пила. А уж если, конечно, один из методов устрашения, как говорится, наших подрастающих поколений, это, конечно, поход в наше учреждение, особенно в одну из групп, где тяжелые поражения у этих детей, он очень здорово, конечно, впечатляет. Я еще хочу сказать, что сейчас как раз прозвучал вопрос о том, что очень тяжело в подростковом возрасте. И очень осторожно надо вести работу всякую. И вообще, конечно, подростковый возраст – это особый возраст человека, когда формируется еще человек, еще все психические функции не полностью сформированы. И то, что иногда взрослые так безапелляционно иногда наказываем, и особенно за такие погрешности, как там учеба. Но учеба, все ведь мы, наши подростки, учатся. В моей практике был совершенно дикий случай, когда ребенок в 9 классе получив неудовлетворительную оценку, он еще домой придя, получил от мамы хороший нагоняй. И утром на следующий день он выбрался с 9-го этажа. Наши коломенцы врачи знают об этом случае, очевидно. Но поскольку мама, которая, этот ребенок оказался жив, но оказался тяжелым инвалидом, наши врачи здесь приняли экстренные меры к тому, чтобы его жизнь эту сохранить, а потом он был переведен в институт Бурденко. Там мама спустила все, что могла только, продала квартиру, и все эти деньги на лечение ребенка ушли. Но ребенок, вспомните, Анатолий Григорьевич, он долго лежал у нас в больнице, в хирургическом отделении. Но поскольку он был ребенком, а я руководила службой, и мама была в тесном со мной контакте, я ее убедила, что на этого ребенка уже ей не надо ставить, а у нее уже у самой произошло помешательство. То есть психически она, конечно, очень здорово получила такую тяжелую травму психическую. И она не понимала даже, что она в ущерб всей своей семье его всеми способами спасала. Уговорила ее родить. Хотя она плохо наблюдалась, но она родила девочку. И даже родив девочку, она все время все внимание оказывала этому ребенку. Но ребенок фактически, он был обездвижен, с тяжелыми поражениями после черепной травмы, совершенно психически был больной. И в конце концов, недавно я узнаю, что он все-таки умер. Я хочу сказать о чем? Что, конечно, это наше желание, чтобы нас услышали врачи, потому что мы больше всего встречаемся с этой патологией. Я хочу сказать, что дети, которые у нас находятся в доме ребенка, сейчас настолько тяжелый контингент пошел, с каждым годом все больше и больше. Даже сейчас у нас имеются уже дети с обструктивной хронической болезнью. Ребятам еще всего-навсего одному второй год, ребенку с двухлетнему, мы уже двум детям подтверждено в центре, институтом педиатрии подтвержден этот диагноз, потому что им там все обследования провели, и такие тяжелые заболевания уже выставлены в детском возрасте. Конечно, самое правильное – это профилактика. И, конечно, нам менять надо, наверное, способы профилактики. То, что вы сейчас интересную такую программу решили провести, она, наверное, тоже даст положительный результат. Но и все-таки лучше всего, когда каждый работник медицинский на своем посту, встречаясь с ребенком, в семью, мы уже все приходим, как можно больше говорить. Хотя последняя современная наша с вами практика медицины говорит обратное. Раньше мы, по-моему, больше профилактической работы занимались, чем сейчас. Сейчас много очень пишем, но мало говорим. И я призываю всех здесь сидящих давайте мы как-то больше все вместе убеждать, особенно женщин, особенно девушек, потому что ничего не проходит бесследно. Ну, подумаешь, перинатальная энцефалопатия, ну, подумаешь, что фетоплацентарная недостаточность уже обязательно у такой девушки, забеременевшей потом, и родится ребенок обязательно с последствиями. А во что эта перинатальная энцефалопатия выходит? Она выходит в очень тяжелые патологии, которые потом мама может и ручки, локти будет кусать, но уже ничего не изменит. Спасибо.
Спасибо большое. Татьяна Юрьевна руководит Центром здоровья при, рядом с гимназией. То есть, как бы, это большая практика.
Вы знаете, в общем-то, Наталья Васильевна сейчас не сказала о том исследовании, которое она сама проводила у нас в Коломне. Эти данные все есть у нас по Коломне. В общем-то, они перекликаются с данными, вот, которые проводились вот здесь, на севере, да, в Норильске или где. Вот. И мне хотелось бы сказать вот о чем. Конечно, создать вот то, что вы создали, для нас пока, ну, оно недоступно. Даже вот в диск или что-то вот, если бы у нас было такое, нам бы было нам было бы проще работать. Да. Ну, помимо... Да. Вот. Это было бы вообще великолепно. Почему? Потому что вы сами правильно говорите, подтверждаете то, что просто когда доктор выйдет и будет говорить вот то, что как мы обсуждаем, ребята этого не поймут. Они это не воспримут. Они зашориваются и, ну, пой-пой, доктор. А мы будем делать свое дело. В общем-то, так оно и есть. Конечно, если бы у нас была возможность вот этих материалов, у нас бы была очень хорошая продуктивная работа. Замечательно. Вот. И кроме того, да, я являюсь заведующей дошкольно-школьного отделения. То есть мы организуем и работаем во всех школах города Коломны. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы вот на подобные презентации, чтобы были психологи, чтобы были директора. Почему? Потому что вот прозвучал совершенно потрясающий вывод. Действительно, терпимость общества к этой проблеме. Мы всегда удивлялись вот тому, что обычная школа, рядовая школа, там дети курят, они курят, могут и в туалетах, они выбегают на улицу, курят. Но когда у нас уже гимназические школы, где приоритет знания, приоритет информации, в общем-то, он на первом месте, и мы видим точно такую же картину, вот это, конечно, вот, вы знаете, заставляет не то что задумываться, а уже кричать криком. Вот. И, конечно, если вот эта работа у нас состоится, было бы очень хорошо, чтобы были педагоги, потому что отношение администрации школы к этой проблеме – это решающее вообще во всей этой работе. Спасибо.
Здравствуйте. Я являюсь председателем Коломенского отделения СБНТ «Союз борьбы за народную трезвость». Но эта проблема курения нам так же близка, как и алкогольная. Мы... Недавно у нас эта организация создалась в Коломне. Но вот мы пытаемся привлечь общественность. Я хочу сказать, что вот 23 февраля в субботу мы будем пытаться провести митинг с целью привлечь население к этой проблеме. Особенно алкоголизм у детей, табакокурение у детей, сексуальная развращенность. Вот эти три аспекта мы ставим. Что-то я хочу сказать сидящим здесь. Я принесу диски, есть у нас диски вот, с очень интересной программой по алкоголю. Желающие могут подойти, мы отдаем бесплатно эти диски. Желающие могут прийти взять. Значит, 23 февраля с 11 до часа на Советской площади. Будем очень рады, если придет большее количество людей, чтобы информация у нас очень интересная, какие-то определенные подходы. Вот мы уже анализировали, вот это много литературы прочитано было, но убеждения детей, вот правильно сказали, почти бесполезны. Это надо действовать на государственном уровне, не ниже, А государство, вы знаете, вот мы, наше общество, чтобы не соврать, несколько миллионов писем, обращений шли к президенту с тем, чтобы вот этот, как мы его называем, алкогольный террор людей, ноль, ни ответа, ни привета. Сейчас мы решили планку снизить немножко. Вот я лично писал письмо главе администрации, что вот у нас в Коломне даже творится, взять угол, вот где у нас базарчик был, на Зеленой, там утром распивочная. Вот эти бабулечки, дедулечки приносят бутылки, страждущие в кавычках приходят, принимают это дело на виду у всех людей. А было это письмо послано, значит, я послал главе администрации, начальнику управления внутренних дел и депутату. Депутат – врач. Никакого ответа. Вот поэтому я решил попытаться создать этот митинг, привлечь общественность, собрать подписи как можно больше. И опять в Москву, и опять же здесь. В общем, только общественность может решить эту проблему. А опыты есть уже в некоторых городах. Во-первых, ограничение время продажи. Обязательно следить за, кто покупает. Продавцам все равно, им чем больше продадут, тем лучше. Только общественность может решить это дело. Вот так мы думаем. Спасибо за внимание.
Лекция, конечно, была просто замечательная. Я хочу немножечко своего опыта добавить. Вообще, такие лекции, конечно, нужно слышать всем врачам. Я непосредственно занимаюсь в детской поликлинике с таким контингентом. И когда вот осматриваешь детей, то от родителей очень часто, новорожденных даже, от родителей очень часто пахнет, от мам особенно, да, очень часто пахнет табаком. Вот. И когда начинаешь с ними говорить вот на эту тему, они говорят, а что особенного? Я когда беременной была, мне даже врачи говорили, что нельзя бросать курить, и ребенку будет плохо. Поэтому я это делала с разрешения врачей. То есть это вот слова стопроцентные. Я вам говорю то, что я очень часто слышу во время общения. Вот. Поэтому, конечно, да, может быть больше информации для практикующих врачей, которые непосредственно с этими матерями работают. Второй аспект. Вот мы хотим отучить подростков от каких-то вредных привычек, но мы хотим отнять. Но пустоты в природе не бывает и в мире не бывает, поэтому им надо что-то дать взамен. Конечно, на том уровне, на том интеллектуальном уровне, на уровне их потребностей, но хороших потребностей. Потому что, ну, я не буду затрагивать, тут очень много, конечно, об этом можно было бы сказать, потому что каждому подростку надо что-то свое дать. И есть дети, которые курят просто в отместку. Вот ко мне плохо относятся, я тоже что-то плохое сделаю родителям. Они не хотят, чтобы я курила, а я буду курить. И немало было случаев, когда в процессе общения с родителем выяснялись те причины, которые могут способствовать, допустим, формированию вот той же алкогольной или табак, зависимости или табакокурения. И проблема-то решалась сама собой. Дети бросали курить. Плюс надо, конечно, вот затрагивали вопросы психологического статуса. Подростки часто курят в коллективах, где по-другому они не могут самоутвердиться. И если помочь ребенку, подростку найти себя, я часто им говорю, что курение – это не решение твоей проблемы. Нужно найти то, чем ты можешь выделиться. Ну, каждый хочет выделиться в своей компании. И поэтому давай мы посмотрим, подумаем о том, о чем ты можешь самоутвердиться. Мы говорим о моделях поведения, о моделях, вообще модели человеческой личности, конкретной личности. Конечно, нередко бывает, когда как бы модель преуспевающего человека, действительно об этом говорили, они видят плюс сигарета. И поэтому, когда мы рассматривали вопросы, а как можно, допустим, изменить эту модель, и вместо сигарет, а что можно, допустим, сделать, что можно, допустим, выработать у себя. И они понимают, они очень гибкие, и они действительно хотят изменить себя. И вы знаете, и не надо больше ничего. Вот просто поменяв себя изнутри, поменяв стать более уверенными в жизни, найти какие-то интересы, в принципе, проблема решается. Спасибо.
Я много лет отработала в медицине, сейчас я работаю психологом. И вот то, что сказал товарищ из общества трезвости, это как раз на зеленый рыночек, это рядом с нашей 12-й школой. И мы, конечно, я лично, проходя мимо, несколько раз видела людей, лежащих напротив школы, пьяных, в обнимку с бутылочкой. Хорошо работают наши органы, милицию вызываем, прекрасно все убирают. И сейчас вот некоторое время уже никого не видим. Ну, наверное, и Вячеслав Николаевич хорошо работает. Что я хочу сказать? Значит, в декабре была третья Всероссийская конференция психологов образования России, и там очень серьезно Москва подняла вопрос как раз о курении. Да? И представители образования Москвы, выступая перед нами, сказали, что в Москве уже 50 школ, которые получили как бы статус вообще не курящих. И вот там проводится работы, и даже знаете, какие случаи рассказывали, что как бы чупа-чупсы покупаются и говорят за сигарету, вот чупа-чупс. Кто даст сигарету, тому чупа-чупс. Для чего? Чтобы посмотреть, а кто вообще вот сигарету держит, почему она оказывается в руках и так далее. То есть как бы, ну, выявление, что ли, да, начало. И вот эти 50 школ проводят очень серьезную работу, и свой опыт они распространяют дальше. Но я бы хотела сказать о нашей школе. Мы стараемся сейчас, чтобы курение было не модным. Дело в том, что курение модно, вот в чем дело. И это какой-то статус придает социальный в среде нашей. Вот мы стараемся, чтобы курение было не модно. Не модно, что от тебя так пахнет, это так невкусно и так далее. Да? И последний раз мы со студентами проводили такое исследование, когда для 7-х классов мы проводили про курение, вот про вред курения беседу, но не беседу только. А мы проводили опыт, когда набивали бутылочку ваткой, сверху сигаретка, и сигарета это закуривалась как бы, да? И дети видели, что вата становится желтого цвета, прямо на их глазах. И потом мы собирали рисунки. Если вначале они рисовали просто там зубы, сигарету и так далее, то в конце, когда они посмотрели на опыт, они уже рисовали какие-то страсти внутри, такие страшные черные внутренние органы и так далее. И все вот это страшное, вот эти рисуночки, мы все это тоже фотографировали и так далее. То есть стараемся, конечно, но надо, чтобы на уровне вот нашей государственности это было не модно. Не модно, тогда это будет, конечно, большая помощь. Спасибо.
Спасибо большое, Наталья Анатольевна, Наталья Геннадьевна. Я занимаюсь, в общем-то, очень много вот этими вопросами и очень часто выступая в школах, для себя сегодня, в общем-то, узнала многие моменты, на которые надо обращать внимание, потому что прежде всего, вот что меня заинтересовало, что ведь действительно надо научить и медика, и педагога донести информацию до ребенка. Нужно научить. Огромная просьба к вам, если вы нам поможете даже в создании вот этих программ, даже бесед, какого-то лекционного материала. Вы знаете, да, я пытаюсь сама написать, например, вот такие небольшие беседы, что нужно сказать там об алкоголе, о курении, там в младшем возрасте, в старшем возрасте. Но вы знаете что? В общем-то, не имея научной поддержки, наверное, это очень сложно. И, в общем-то, я, например, сегодня поняла, что, может быть, действительно в своих выступлениях я даже делала ошибки, потому что, наверное, действительно больше всего нацелена была на то, чтобы рассказать, насколько влияет курение на здоровье. А, в общем-то, ну, наверное, психологически-то медики вряд ли получили хорошую подготовку, так и, как и я, и... В общем-то, я думаю, что в какой-то степени нужно перестроить работу. И огромная с нашей стороны просьба, если можно, действительно организовать встречу с нашими медицинскими работниками, которые непосредственно работают в школах. Может быть, сначала с заучами по воспитательной работе, потому что, естественно, всех педагогов, там всю медицину мы охватить не можем. Именно дать вот занятие, что и как мы должны сказать, и как мы должны работать именно в школе. потому что тоже отличная прозвучала фраза, что с родителями работать очень трудно, им внушить, что действительно ребенок не должен курить. Вы знаете, что даже не только я начинаю школу, у нас сейчас прекрасная программа идет с дошкольными учреждениями, здоровье дошкольников, в нескольких дошкольных учреждениях мы организовали встречи с родителями по здоровому образу жизни. И, в общем-то, если вы научите, поможете научиться нам работать, то я думаю, что через нас пойдет информация и дальше в наш город. Спасибо большое за такую интересную встречу сегодня.
Я работаю в детской психиатрической больнице в Москве. Хочу сказать о двух моментах. Когда я туда пришла, там, значит, такое было, как бы, в этом плане, то есть, начиная с заведующей, человек 5-6 курящих. Это одна только наша половина. Наша половина состоит из двух частей. Я как могла, конечно, может быть, я неправильно себя сначала вела, то есть возмущалась, мне это страшно не нравилось, я задыхалась в дыму, а курили, значит, заведующая курила в своей, где они обедают, а персонал младший, значит, где мы ставим свои предметы уборки. Это такое было состояние, в общем, я постоянно находилась в этом дыму. На улице сейчас, не только в помещении, угар такой табачный, но и на улице. Вот стоишь на остановке или просто идешь в толпе, то есть постоянно ощущаешь этот дым. И второй момент. Я являюсь прихожанкой Щурского храма Пресвятой Троицы, и там существует гимназия православная. И когда я бываю в миссионерских походах, нахожусь в окружении этих детей, то есть дети там, конечно, 100% не курящие, и никто не ищет места, где бы укрыться, чтобы покурить. Вот такие вот моменты. Меня это очень озабочивает и тревожит, это состояние нашего отделения. И я как бы иногда беседую, иногда как бы, между прочим, я, может быть, сказать, смирилась в кавычках с этим положением, но это в кавычках, конечно. И вот, слава Богу, что сегодня вот у нас такая встреча состоялась, и я тоже, хотела бы иметь такую информацию на работе, литературу, чтобы каким-то образом вот помогать людям в этом вопросе. Спасибо вам. Встреча была доклады были очень обстоятельные, высокосодержательные. Спасибо вам. Слава Тебе, Господи.
Извините, я очень кратко. Доклады действительно настолько произвели, но самое впечатлительное на меня произвело то, что все-таки в православной гимназии не курят. В православных семьях меньше всего курят. Вот. И, наверное, больше надо как раз идти к православию. И не каждый доктор, не каждый психолог, не каждый педагог спросил у родителя, у которого курит ребенка, или ребенка спросил, а у тебя мама верующая, а у тебя отец верующий, а в храм они часто ходят? Или та же мама, которая обращается с проблемой, что у меня ребенок курит, что делать? К психологу, к неврологу, к педиатру. Мы ведь тоже не спрашиваем, а вы веруете? Вот. Потому что действительно человек-то храм Божий. И что это первородный грех у нас, он заложен. И родственники у меня, когда я приезжаю к родственникам, бабушка у них была, там прабабушка была, и они вспоминают. Вот начинают они делать, что нельзя. Грех. Нельзя грех. Нельзя грех. И то есть вырастают в этой семье, в православной, что да, курить-то нельзя. Это прежде всего грех. Конечно, нужны инструкции там, нужны какие-то планы. Нужно все как-то всеобъемлюще. Но прежде всего, я считаю, что нужно наше воцерковление, наше православие, наша вера.
Есть такая информация, это просто потрясающая информация, о том, что если человек не закурил до 17-18 лет, то потом, нет, закурит, конечно, какой-то процент, но всего лишь 20% закурит. А вот если он закурил, наоборот, если он курит в этом возрасте, в подростковом, 12-18 лет, то наоборот, обратная статистика, бросает курить всего лишь, ну, с большим уже трудом потом, процентов 20. То есть, понимаете, какое у нас поле деятельности, что мы именно вот эту часть населения, мы уменьшим курение среди взрослых, если будем активно работать среди детей и подростков. И я, вы знаете, очень благодарна вот за сегодняшнюю вашу оценку нашей встречи. И мы с матушкой говорили, и с Анатолием Григорьевичем, и с матушкой Екатериной, что это как бы мы хотели вот затронуть эту тему, несмотря на то, что вроде бы тема лежит на поверхности, но все же мы мало о ней говорим. Несмотря на то, что тема лежит на поверхности, но публикации, вот мы сами начали, когда искали, что же почитать на эту тему, очень мало. И мы вот, я говорю, у меня прямо гранки лежат сейчас в машине, то есть уже верстка готовой нашей книги, которую мы написали достаточно большим коллективом авторов, и где мы приводим не только вот такую научную информацию, которая может быть полезна для врачей, но мы приводим там целую программу работы, которая была создана в городе Владимире вместе с психологами, где прямо вот как заниматься, какие тесты, как проверять, какие игры можно использовать для того, чтобы работать с нашей подростковой группой. И считаем, что это одна из, будем считать, первых ласточек. Мы обязательно, наверное, постараемся еще такую встречу нашу организовать, когда книга эта будет готова, для того, чтобы, во-первых, вам еще представить, еще раз обсудить эту тему, может быть, даже поставить какие-то задачи перед собой, в каких направлениях мы будем работать, потому что абсолютно однозначно, что запретительная система здесь невозможна, но проблема требует внимания и решения.
То, что сегодня, милостью Божией, хорошее событие произошло, для всех уже очевидно. Теперь, в связи с тем, что оно произошло и требует дальнейшего развития, у нас есть ряд вопросов. Сначала вот по ходу всех выступлений можно мне сказать несколько слов. Хороший призыв, что православие, действительно, если оно входит в жизнь, то человек не курит, не пьет, вообще как-то живет по-другому. Но, к сожалению, пока для нас с вами православие и понятие православия – это типа вот какой-то шкаф, который стоит в нашей комнате. Вот где-то православие, оно сбоку, а мы где-то там сами по себе ходим. Так вот вся задача в том, что православие – это тот воздух, который должен пронизывать нас и быть в нас жизнеорганизующей силой. Каким образом? Вот я сейчас попробую ответить по тем вопросам, которые я успела записать. Вот ваш пример. Сын выбросился. Он встретился впервые с какой-то проблемой, которую он не смог решить. Что это такое? Так вот, когда шла лекция о том, что когда человек курит и вредные какие-то там вещества пронизывают легкие, цементируют даже ткани, меняют структуру легких, то же самое происходит с человеком в духовном плане. Есть некое понятие вот родовой взаимосвязи. Это не просто созрело сие мгновенно, как бы это решение. Что-то было с родителями. Может быть, мама в юности, несчастная любовь, какое-то переживание, и мама, значит, внутренне не освободилась от него. Каким образом она может освободиться? Вот есть вы медики, и среди вас есть целая категория психологов, да? Психолог какую ставит задачу? Переключить своего подчиненного. Да, вот он заключился в одной проблеме, ему тяжело, и психолог его перенаправляет. Что делает церковь? Церковь-то вообще что делает? Сюда же не просто свечки ходят ставить. Какие задачи церкви, как целого огромного религиозно-божественного института? Происходит невероятное в церкви. Когда человек приходит на исповедь и рассказывает свое впечатление, происходит стирание этого больного впечатления в душе человека. Это не может сделать ни один другой институт больше, если только сознательно не забивают память и психику какими-то просто уничтожительными лекарствами. То есть в церкви происходит что-то невероятное на самом деле. С человеком, с его жизнью, с его душой.
Поэтому написано, что премудрость создала дом и утверди столпов седн. То есть церковь – это то здание божественное, которое зиждется на семи основных таинствах, которые нужны человеку. Рано или поздно, если человек приходит к воцерковлению, к жизни среди этих таинств, тогда происходит освобождение рода от неожиданных и страшных ситуаций, которые, в принципе, происходят везде. Так вот, когда ребенок выбросился, если вот врачи встречаются с этим, надо мгновенно как-то уговорить исповедоваться мать, чтобы она вспомнила свои грехи, пришла туда, где, собственно, совершается божественная помощь. И вот тут вот в одном тоже, вот вы говорили о моделях личности, и сейчас к нам тоже приезжала одна школа и говорит, вот мы создаем менеджеров, бизнесменов, они, значит, преуспевающие, и вот у них все обучение на игре. А ведь посмотрите, что такое религия. Вот ветхозаветная Библия, да? Многие, может быть, частично читали, кто-то слышал, но ведь там, собственно говоря, все об этом. Вот царь, у него все есть. Он богат, Экклезиаст. Почитайте книгу Экклезиаста. И что он говорит? А суета сует. Все суета. Он говорит, я развел сады, мне скучно стало. У меня много жен, мне скучно стало. У меня много богатства, мне скучно стало. И если мы ориентируем, создаем модель как бы личности, а куда мы должны направить? Если мы направим, чтобы деньги получал человек, а рано или поздно они кончатся, дефолт и так далее, все рухнет. Что сделать с человеком? Нет человека. Если мы направим его там еще на что-то, то есть, ну, по сути, все суета и все тленно. Значит, что в модели личности должно существовать? А в модели личности, конечно, должно существовать, что не все может сам человек. Вот это невероятное знание, понимаете? Вот книга Иова, ветхозаветная, да? Иов, праведник, 10 детей, богатство, все. И каждый раз после празднества он приносит жертву Богу. Не согрешил ли какой-либо его сын в помысле? Он праведен пред Богом. Он открыт, искренен и праведен. И вдруг он страдает. Обрушиваются бедствия, одни, вторые, третьи. Он страдает. И он говорит Богу, а почему я страдаю? Ведь раньше было мнение, если ты грешный, ты можешь страдать, да? А почему праведник-то страдает? Почему я страдаю? А его друзья пришли и говорят, ты грешник, ты не то делаешь, ты не так делаешь. Он говорит, да нет, я не согрешил пред Богом. Почему же я страдаю? Это совершенно новое было в Ветхом Завете, что человек праведный страдает. Это прообраз Христа. И тогда Бог ему ответил. Из множества-множества там о творении мира вдруг такая мысль. А можешь ли ты победить всех нечестивых и закопать их в землю? Ты можешь как человек? Он говорит, нет, не могу. И впервые рождается мысль. А не все человек сам может. Даже по отношению к самому себе. И вот если в модели личности закладывается, что потенциально человек создан для того, чтобы иметь общение с тем, который создал этот мир, и вот это дает ему как бы стабильность в его жизни в любых условиях. Достоевский в тюрьме писал, я прежде всего хочу остаться человеком в любых условиях. Я прежде всего хочу постичь тайну, кто такой человек. И вот когда мы постигаем вот эту тайну и ставим хотя бы это как вопрос нашей жизни, вот тут православие становится уже не шкаф, который в углу стоит, а вот чем-то тем, что нас должно наполнить. Чем-то тем, через что мы должны ответить на очень серьезные, глубинные свои вопросы. Но вот поскольку вы люди, особо одаренные любовью к другим, потому что вы хотите излечить, вы хотите помочь, значит, у вас есть талант любви к другому человеку. Вам надо добавить талант любви к себе. Чтобы настолько себя полюбить, чтобы очень искренне пред Богом, пред собой поставить вопросы, что вы не понимаете в этой жизни, и найти ответы. И чтобы Бог вам помог найти эти ответы, и чтобы вы увидели, что Он живой, что Ему дорог каждый человек, вы непосредственно, дороги Богу. И тогда вот все иначе будет перестраиваться в жизни. И поэтому самое главное вот подсказать, у нас добрый батюшка, можно все проще там сказать, и батюшка может придет, поговорит там с мамой, успокоит, поисповедует. Она бедная, грехи на грехи, она не знает, от чего страдает. Медики изо всех сил стараются, выписывать таблеточки. А это не поможет, тут качество другого страдания идет. Поэтому надо учитывать, что в нас, в нашей душе есть религиозный пласт, то есть заложенный, как в природе нашей. И он должен находить разрешение и в работе, и в своей личной жизни. Иначе все будет перекошено. Это первое. Второе. Значит, смиряться ни с каким положением плохим не надо. Это вам. Вот. Я смирилась, что они все курят. Ну, чего хорошего? Вот. Надо, если человек не может как-то сказать... Например, вас не послушают. Если человек не может как-то найти какой-то мудрый способ, то есть другой способ. Вы должны за них молиться. Так что то, что вы за них не молитесь, вам двойка. Да. Потому что действительно, вот, например, мы пытаемся все мгновенно разрешить, а так не бывает. И поэтому нужно какой-то... Вот человек, когда грешит, ведь он накапливает вот это свое решение, вот это идет время, он живет в этом. Как он может сразу мгновенно от этого отойти? Ему надо такое же время, чтобы перестроиться, понять, впитать. И вдруг бы по молитвам другого получить как внутреннее озарение. Вот потому что все, о ком говорили, они вот это получили озарение, как благодать. И вот у меня был случай такой, нам батюшка отец на ум рассказывал. Одна женщина курила, а потом пришла, измученная своей страстью, пала на коленочки перед иконой Матери Божией и говорит: «Матерь Божия, ну не могу, помоги». И вот у нее ей как бы стало подташнивать, и вдруг вот такой большой какой-то комок вышел из нее. И вот мгновенно страсть эта отпала. То есть вот множество методов, как и Господь нам может помочь. Вот. И причем это в нашей жизни озаряется большой радостью, что с нами Бог, Он нам помогает. Вот. Теперь то, что доклад мы прослушали, замечательно. Что вы предлагаете для того, чтобы продолжить эту работу? Встретиться где? С школами там и так далее. Вы продумайте свои предложения. Если на нашей базе, мы готовы. Пожалуйста, хоть сколько там можно позвать, ради Бога. Вот. Теперь, я думаю, может быть, еще вот в качестве такого предложения, что вот Наталья Анатольевна там книжку написала. Да это глаза сломаешь эту книжку читать. Это кто ж там все прочитает? А все наши подростки страшные лентяи. Будут они еще читать, что им, так сказать, трудно читать и не хочется. Поэтому есть другие предложения. Например, какие-нибудь, или как плакаты издать, или как какие-то листочки вот с этими, хотя бы листочки с этими табличками. Как интересно, легко и просто. Раздал по всем школам, ну хотя бы что-то легко. О, картинка, вот все понятно. Плохо, да, плохо, ну ладно. Ну хоть как-то зафиксировалось. Так что... Вот предложение в этом плане – быть ближе к народу и дать облегченную информацию, что, наверное, имеет место. Правильно, да?
Да,
вот. Так, теперь далее. Давайте теперь критиковать. Чего вы все хвалите наших гостей-то? Жуть какая-то, прям какой-то...
На местах уже здесь даже картинки дети рисуют, ага. Интересные. Их можно...
Тоже издать,
можно,
да. Да, 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 да. Давайте критиковать наших докладчиков. Ну вот посмотрите, чему их учат в их медицинской академии? Что это за название? Социальное и нравственно-религиозные аспекты табакокурения. Вы представляете, это как будто, значит, мы проповедуем, что это и нравственно, и религиозно табакокурение. Попробуйте мне возразить. Религия в переводе означает союз. Союз кого? Человека и Бога. А религиозные аспекты табакокурения не существуют, их нету. Их нет. То, что там ацтеки курили, но это не религия, это может быть на уровне там, шаманизма какого-то рассмотрено. Вот. Но это не религиозные аспекты табакокурения. Согласны со мной? Ну давайте понападайте, а то... Правильно, все согласны? Все согласны. Значит, да, название на мыло, да? Вот. Социальные аспекты табакокурения, социальные и медицинские там, или какие-то угодно, но вот табакокурение является нравственным? Нет. Значит, тогда безнравственные аспекты табакокурения. Да, безнравственные аспекты. Пожалуйста, вот этот вопрос, кстати, не был раскрыт, что безнравственно табакокурение. Почему оно безнравственно? Да? Частично. Ну вот, это уже в качестве шутки. Да. Вот. Ну, а теперь заключение первое. Значит, давайте поздравим Анатолия Григорьевича, у него был день рождения. Да, все, поздравляем. Да, спасибо, желаем вам доброго здоровья, вот, спасибо вам за любовь к этому делу, спасибо. Вот. Теперь всех вас надо, наверное, поздравить с 23 февраля, да, потому что вы как медики имеете отношение, 8 марта тоже, что ли, имеете отношение, 8 марта изобрела революционерка, да, но этот праздник уже про революционерку никто не вспоминает. Вот, и просто как-то хотят все поздравить женщин. Вот. Но в православии есть особый праздник. Это жен-мироносец, когда служение женщины. Вот, например, через Еву было падение, да? Через Матерь Божию восстание человечества. Поэтому мы тоже хотим вас поздравить со всеми этими праздниками, с началом Великого Поста, преподнести вам вот эту книгу, вот это... Здесь она составлена уже очень давно, многие ее знают. Знаете, да? Простые беседы о страстях. Ну, вот здесь была попытка с медицинской точки зрения рассмотреть, почему грех – это плохо. Вот если она вам поможет в работе, вот мы будем очень рады. Спасибо всем. Наталья Анатольевна, спасибо. Вы для нас солнышко. Наталья Геннадьевна тоже. Вот. Спасибо, что вы нас полюбили, что к нам приезжаете. Сердечно вас благодарим и очень ждем.